Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии лидер запрещенной или незарегистрированной властями Республиканской партии «Независимая политика» Владимир Рыжков. Мы ждали депутата Государственной Думы России, фракции «Единая Россия» Сергея Маркова, но боюсь, что не дождемся. Кажется, он колебнулся чуть-чуть мимо генеральной линии и теперь может и помолчать.
Очень жаль, потому что хотелось бы услышать...
Подождем, Владимир. Может быть, дискуссия состоится?
Кто вчера единогласно голосовал?
С другой стороны, я вам смогу предложить массу цитат. Тех, кто поддерживает, собственно, тему признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Как мы знаем, Дмитрий Медведев, президент России, подписал соответствующие указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и Абхазии, вот этих самых самопровозглашенных республик, которые весь мир считает частью Грузии. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер 961-33-33, в Москве абонент «Радио Свобода». И смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Ну что ж, Владимир Александрович, придется вам одному пока выступать. Вот подписаны указы, Совет Безопасности состоялся в Сочи, все туда слетали, начальники, и сразу же появилось в эфире телеобращение господина Медведева. Что вы думаете об этом решении, которое приняла российская нынешняя власть?
Ну, я хочу сказать, что прежде всего нужно сказать об абхазах и южных осетинах. Вот я с этого хочу начать, потому что это принципиальная позиция.
Они празднуют сейчас.
Вот, они празднуют.
Поют и пляшут.
Потому что они точно выиграют от этого решения, так же, как в свое время Куба на протяжении нескольких десятилетий выигрывала от поддержки Советского Союза, несмотря на блокаду со стороны Соединенных Штатов Америки.
То есть сели на прокорм бюджетный.
Да, ну, фактически, они давно уже, и Южная Осетия, и Абхазия являются де-факто частью Российской Федерации, де-факто, я подчеркиваю, потому что большинство их граждан давно уже получило российские паспорта, их пенсионеры, которые получили российские паспорта, давно уже получают российскую пенсию, идет субсидирование их бюджетов и так далее. То есть де-факто это давно уже так. Но теперь Россия сегодня, в том числе и указом, и указаниями Дмитрия Медведева, Россия взяла на себя полное, стопроцентное обязательство по защите этих признанных пока только Россией республик.
Военные базы там собираются основать.
В том числе военной защите уже обратился лидер одной из этих республик с просьбой, какой-то в данном случае, по-моему, если я не ошибаюсь, с просьбой к России разместить там военную базу. И соответствующее поручение о защите военной безопасности Медведев сегодня же после подписания указа на заседание Совбеза в Сочи дал. Вот. В этом смысле им есть что праздновать, потому что действительно они получают военный щит, действительно они получают гарантию социально-экономической поддержки.
Знаете, 20 миллиардов рублей, вот Минтранс уже заявил, они хотят потратить на реконструкцию Рокского тоннеля. Там какие-то будет, грандиозные суммы.
Да, там трудно будет все посчитать, потому что действительно речь идет о не только о восстановлении, но, судя по всему, о модернизации всей инфраструктуры, то есть дорог, мостов, железной дороги, тоннеля, канализации, водоснабжения и так
далее. Кстати
говоря,
Россия и так направляла 2,5 миллиарда ежегодно только в Южную Осетию. И, кстати, непонятно, на что тратились эти деньги.
Теперь это будет больше, поэтому, безусловно, этим народам есть что праздновать, но я хочу вернуться...
И тем, кто будет деньги осваивать.
К тому, что, ну, это безусловно, это у нас, они, у них праздник каждый день. Вот. Я хочу сказать о другом, что в моральном смысле, в эмоциональном смысле, я понимаю эту радость, потому что мы все прекрасно знаем, что Абхазия и Южная Осетия оказались в составе Грузии в конце 20-х годов решением Сталина. Мы прекрасно знаем, что было в начале 90-х годов, когда была кровопролитная война между грузинами, осетинами, грузинами и абхазами. Мы прекрасно знаем, что речь шла о колоссальных жертвах, разрушениях и об огромном числе беженцев, кстати, с обеих сторон.
Ну, и обе территории теперь зачищены от грузинского населения.
Совершенно верно. Прочим. Совершенно верно. Так же, как, например, Чечня зачищена сейчас от российского населения, от русского населения. Да. Поэтому, собственно говоря, прежде всего, анализируя то, что сегодня произошло и то, что будет происходить дальше, первое, что я хочу сказать, что проблема статуса Абхазии и Южной Осетии существует. Вне зависимости от того, Россия играет там свою игру, Америка играет там свою игру, Саакашвили играет там свою игру. Эта проблема существует, ее надо решать. Это пункт первый. И в этом смысле я скорблю о тех жертвах, которые были и в начале 90-х годов, которые были и в ходе вот этого конфликта. Скорблю о жертвах с обеих сторон, потому что, к сожалению, жертвы среди мирных граждан и среди военных есть с обеих сторон, довольно большие, довольно значительные. Это первое. Второе. Я считаю, что сегодняшнее решение Медведева, а надо говорить прямо, не только Медведева, может быть, даже не столько Медведева, потому что сегодня заседало, и я думаю, все последние дни заседало, все высшее руководство страны.
Все правящие верхушки.
Все правящие верхушки России. Я считаю, что это решение, как бы оно эмоционально и морально не было понятно, мне и миллионам российских граждан, может обернуться для России крупной, внутриполитической, крупной внешнеполитической неудачей уже в ближайшем будущем.
А вот господин Косачев, я читаю, он заявляет, что Россия ничего не потеряет, никакой ни самоизоляции, ни изоляции России не будет, и будут партнерские отношения и так далее, и так далее. В общем, Запад только пугает, а ничего на самом деле не сделает, так сказать, для защиты своих там интересов.
Константин Косачев очень квалифицированный, умный человек. Вот. Но при этом он является членом партии «Единая Россия» и главой комитета по международным делам Государственной Думы. И он действует в рамках партийной дисциплины в данном случае, в рамках фракционной дисциплины. Трудно было бы ожидать от официального лица «Единой России» каких-то иных заявлений. Я с ним в данном случае не согласен категорически, потому что, на мой взгляд, последствия принятого сегодня решения будут многовекторными, будут многоплановыми, и, с моей точки зрения, баланс этих последствий для России будет отрицательным. Ну, я, например, я могу перечислить целый ряд этих негативных последствий, но вот он, например, говорит, что Косачев, которого процитировали, Константин Васильевич, говорит, что Запад не будет ничего делать, никаких санкций вводить. Да, скорее всего, так. Потому что, в отличие от начала 80-х годов, когда в ответ на арест лидеров солидарности американцы ввели эмбарго на поставки технологического оборудования в СССР. Но даже тогда, при Рейгане, даже тогда, американцы не смогли добиться единства Запада. Потому что европейцы, как вы, Михаил, помните, продолжали поставлять оборудование, помогать в строительстве газопроводов, и эмбарго провалилось, потому что покупали через третьи страны. Вот. А сейчас, тем более... Сейчас, тем более, Запад, естественно, он настолько разнообразен, настолько разные интересы, что ожидать каких-то эффективных санкций, я думаю, что не придется. И вот эти все опасения, что у наших чиновников, чьи роскошные виллы давно уже на Западе, чьи капиталы на Западе, чьи дети учатся в натовских университетах, опасения, что у них начнут все отбирать и детей начнут выгонять, они, конечно, беспочвенные.
Ну, отбирать-то не будут,
но последствия будут гораздо более серьезными в другом направлении. Мы с Сергеем начинаем обсуждать.
Да, вот Сергей Марков наконец пришел, несмотря на наши опасения. Мы уже боялись, что вас репрессировали.
Я выскажу два для начала тезиса. Вот в чем я вижу угрозу для России среднесрочную, долгосрочную сегодняшнего решения. Сергей, тем более, что вы голосовали вчера в Думе, я просто хотел бы...
И за это ответить.
Не-не-не, мы просто... У нас же обмен. Вот. Первое последствие...
Нет, перед историей
На мой взгляд, первое последствие, что Россия разрушила ту логику, на которой она стояла с 90-91 года. Эта логика заключалась, что только Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности ООН разрешает подобного рода конфликты. Это был первый принцип. И ООН мы всегда поднимали на пьедестал и говорили, что вот американцы в обход ООН что-то там творят, а мы против этого. Второе. Мы всегда стояли на Хельсинском акте, как на незыблемой основе, и говорили о том, что 75-й год, акт Хельсинки...
Нерушимость
границ и нерушимость суверенитета государств – это принцип, на котором мы стоим. Мы этим обосновывали свою позицию по Косово, мы этим обосновывали свое право на наведение порядка в Чечне. То есть мы всегда говорили, мы толкуем международное право погрубо, да, в двух пунктах. Пункт первый – ООН превыше всего. Пункт второй – нерушимость границ суверенитета превыше всего. И на этом, кстати, строилась концепция суверенной демократии и так далее, и так далее. Что теперь произошло сегодня? Сегодня мы разрушили оба этих принципа, потому что, во-первых, мы даже не проинформировали ООН о принятом решении, и мы даже не внесли в Совбез для приличия резолюцию, которая бы сопровождала наше сегодняшнее решение.
Ну, сейчас принесут.
Секундочку. Я говорю про сегодняшний день. Решение принято, объявлено Советом Безопасности и президентом России. Тем самым президент России занял позицию Буша, грубо говоря, да, что ООН это бла-бла-бла, это пустая, так сказать, трепотня. Мы действуем в обход ООН, даже не ставя в известность Совбез.
Ну, и двойной стандарт.
В чистом виде двойной стандарт, но самое главное, это слом всей нашей стратегии. И теперь мы уже не можем упрекать
Можем, послушайте телевидение.
Секундочку, Михаил, ну не перебивайте. Ну, мы не можем упрекать, потому что я сейчас закончу. И, значит, вот это первая вещь, которую мы разрушили. Это то, что мы разрушили легитимность собственную и свои правовые аргументы, на которых мы всегда стояли. Это, на мой взгляд, очень опасно, потому что это развязывает руки всем. На Кавказе, в Африке, в Азии. Теперь все уже, как говорится, понеслась. И вторая вещь, которая самая важная. На мой взгляд, нам нужно бояться не экономических санкций, нам нужно бояться не арестов счетов наших коррупционеров.
А что тут бояться? Пусть арестовывают.
Нет, это они боятся. Я как раз не боюсь, но, к сожалению, этого не будет. Дети будут в натовских университетах, они будут на виллах проводить свои уикенды. Дело в другом. Бояться надо консолидации против России. Вот что самое страшное.
Да, причем, вот никто не поддержал.
Консолидация против России пойдет по всем линиям. Вот я уже сегодня, за сегодняшний день наблюдаю. Заявление ОБСЕ. Неприемлемое решение. Заявление Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Неприемлемое решение.
Она не собиралась. Я член Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Сергей.
Она
не могла ничего заявить. Это заявление каких-то чиновников из ОБСЕ.
Великобритания. Потому что господин Луис Мария де Пуч, председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы, не чиновник, а избранный вами политической фигурой.
Ну все, отвечайте за того, кого избирали.
Дальше. Значит, я уже сказал. Такое же заявление сделал Хавьер Солана сегодня, осуждающее. То есть мы видим, как структуры ключевые международные, как ЕС, как Совет Европы, где мы являемся членами, как ОБСЕ, на которую мы всегда опирались, на Хельсинки и на всю эту структуру. Я уже не говорю про заявление сегодня Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, хотя и более мягкое, но тем не менее осуждающее. Но я думаю, что дальше пойдет следующее. Дальше пойдет откол уже внутри СНГ. И распад СНГ уже начался. Выход Грузии, это естественно, в ответ на этот конфликт. Но мы видим сейчас резкое обострение, Сергей, вы как специалист, резкое обострение сейчас пошло на Украине, внутриполитическое, вокруг этого вопроса, потому что Янукович заявляет одно, Ющенко проводит другую линию. Я не знаю, какую позицию займут те страны СНГ, у которых у самих есть территориальные проблемы.
Азербайджан, например.
Например, Азербайджан или даже Армения, которая очень близка нам. И я очень сомневаюсь, что нас горячо поддержит Китай в этой ситуации, в Совбезе ООН, потому что у Китая есть две своих проблемы. Это Тибет и Синьцзян. То есть я опасаюсь простой вещи, что вот сход с нашей стратегией на протяжении последних 16 лет, это легитимность ООН, и легитимность Хельсинки сегодня полностью разрушение. Это резко ослабит наши правовые позиции. А то, что мы до сих пор не выполнили план Медведева-Саркози, и что весь мир все больше воспринимает нас как агрессоров, побудит все основные группировки региональные консолидироваться против нас. И это самые два опасных последствия, вовсе не те экономические санкции против России, мифические во многом, которые сейчас многие обсуждают.
Да, я просто процитирую, перед тем, как Сергей Марков выскажет свое мнение, я просто процитирую. Господин Медведев дал интервью сейчас CNN. Во-первых, он заявил, что в случае нападения на Абхазию и Южную Осетию Россия будет отказывать этим республикам соответствующую поддержку. Во-вторых, заявил, что решение о признании независимости — это не вызов, а осмысленное решение. Очень приятно. А в-третьих, сказал, что Россия не собирается вмешиваться в какие-либо другие конфликты. Что радует? Не хватает еще куда-нибудь вмешаться в какую-нибудь другую кашу. Ну вот, Сергей Александрович, вы слышали речь Владимира Рыжкова. Я думаю, что вам есть что ответить. Я думаю, что ваша партия «Единая Россия» снабдила вас правильной платформой для идеологической борьбы.
Или, наоборот, Сергей их снабдил. Да, что вы, скорее. Да,
ну, Михаил, оплодотворили
вы
друг друга.
Понимаете, так сказать, да. Значит, это, конечно, решение не идеальное. Да? Решение очень много издержек. Это очень дорогое решение.
за которое придется нам платить, без сомнения. Но за другое решение пришлось бы платить больше. Вот, вот вы говорите, что мы вышли из какой-то логики. Ну, я согласен. Вот у нас логика такая, соседям жить в мире, да? Ну, вот вы приходите, да, а сосед вам хрясь по морде. Вы ему говорите, ну, знаете, у нас это мы в мире должны. А он еще раз хрясь на своего сидит. Итак, ну, рано или поздно вы будете вынуждены выйти из этой логики. Да?
Это, у вас какая-то дворово-пацанская логика-то.
Она не дворово-пацанская.
Коммунальная квартира, извините.
Не коммунальная, конечно, квартира, ну, а вот обычная, так. Подъезд, вот, в котором, да, живет большинство людей. Да. И они сталкиваются так или иначе, так сказать, со всеми этими ситуациями. Да?
Вот Рыжков, значит, о высоком, а вы о какой-то
подворотне. Я могу и об этом, я низком.
Я вас призываю к культуре. Вы же доцент все-таки и зампред комитета.
Я культурно и говорю, но мы должны понять, вот чтобы... Понятнее было, достаточно простая логика, да? То есть мы были спровоцированы, мы вынуждены были это сделать. Ведь не забывайте о том, что мы отказывались признавать независимость Южной Осетии и Абхазии почти 20 лет. Вздумайтесь, почти 20 лет!
Ну, оружие-то поставляли туда.
Вторая Великая Отечественная война 4 года шла. Мы почти 20 лет отказывались признавать. Более того, чтобы подтолкнуть Абхазию к переговорам с Грузией, мы 13 лет были в состоянии экономических санкций против Абхазии. 13 лет экономических санкций длились.
Это вы Ельцина хвалите.
Я не хвалю его, я считаю, что это была ошибка, да? И вот сейчас ситуация показала, что это ошибка. Грузии надо было признать к миру, а не Абхазию. Но мы делали все, чтобы не допустить вот этого всего, да? Именно в соответствии с той логикой, которую... Но, ну,
боролись за мир и довели до войны.
А потом, да, ну именно так, мы как толстовцы на Кавказе вели себя, понимаете?
Вечно
подставляли левую щеку, когда нас били по правой. Да?
Особенно в Чечне.
И ситуация вся ухудшала. Да, и в Чечне, между прочим. То есть использование, да, России вооруженных сил, так сказать, было на порядок меньше, чем это можно было
себе представить. Расскажите об этом Саакашвили, он сравнит жертвы. Да. Наведение территориальной целостности там. Восстановление,
Ахмат,
да?
Ахмат Кадыров называл 100 тысяч.
Военный преступник.
Ахмат Кадыров.
Военный преступник Саакашвили будет лгать и лжет бесконечно.
Сергей Александрович,
он,
ну что ж такое-то?
Что Схинвал был стер.
Если вы называете военным преступником Саакашвили, вы должны называть военным преступником Владимира Путина, вашего кумира, поскольку они делали то же самое, восстанавливали территориальную целостность.
Ничего
кровавыми
подобного.
Методами.
Ничего подобного.
Да.
Да вот, да, блин, ну все перебиваете.
Попрошу без мата.
Что за манера?
Я вас лишу слова. Вы культурный человек.
Я матом ничего не говорю.
Почти дошли до нецензурных выражений.
Да, не знаю, почти. Вот,
ну ладно, дальше. Ну ладно. Я вас прощаю. Пожалуйста,
да.
Продолжайте.
Да не надо меня прощать. Пускай, так сказать, мы ваши хозяева.
Доказывайте,
не
доказывайте.
Не перебивайте меня. Вы
доказываете,
не
доказываете свою позицию. У вас значит, аргументов не хватает.
Значит, дайте мне по-человечески говорить. Значит, итак. Мы не хотели признавать эту независимость, так сказать. Мы делали все, чтобы не признавать, да. Ну, теперь какой мы оказались в ситуации, да? Ковровые бомбардировки, массовые убийства мирных жителей, да. Несмотря на неоднократные, так сказать, наши предупреждения о том, что мы этого не допустим. Значит, мы были вынуждены войти, чтобы защитить южных осетин. Теперь что делать дальше? Мы защитили, да? Мы отбили вот эту вот армию, которая выполняла преступный приказ преступника Саакашвили. Значит, теперь что мы должны делать? Значит, мы должны защитить абхазов осетин, которому Саакашвили прямо вот интервью его спросили, Шпигель его спросил. Вы не боитесь, значит, что абхазы и осетины не захотят жить дальше с вами, не хотят войти в Грузию? Он говорит, да нам все равно. Пусть они знают, что мы к ним придем. Понимаете? То есть человек прямо говорит, придем и всех убьем. Как защитить их безопасность?
А вот есть соглашение. Я говорю, есть соглашение из шести пунктов, которые подписал Саакашвили, Медведев и Саркози.
Вот мы должны.
Все подписали.
Вот мы должны. Легитимность, так сказать, мы должны защитить их. Мы от преступника вооруженного до зубов, так сказать.
Его еще никто не судил.
Не-не-не-не. Ну и что не судили?
А вы его
преступника... вот Гитлера тоже не судили.
И Путина не судили.
Гитлер тоже не
они
судили.
Должны сидеть
Гитлер,
под... Они
Гитлер.
Должны подсидеть под портретом Милошевича.
Ничего
оба.
Подобного.
И
вы
Путин.
Мне... Да ничего. Да прекратите
вы
Путина.
А потому что вы преступником
да
того
тема
называете.
Другая. Как да прекратите
тема другая.
Вы. Да что
ну
это
хорошо,
такое?
Так,
да
пожалуйста.
Прекратите отрабатывать деньги с Госдепартамента.
Я сейчас вам про ваши деньги напомню. Да. Давайте, пожалуйста,
значит,
выступайте.
Так вот... сбивайте вещи с меня логики. Ну не собьете,
нет у вас логики.
Да не собьешь меня, да? Значит, так вот, мы не хотели этого решения. Мы теперь должны как-то защитить...
Хорошо, вы приняли это
права.
Решение. Что
права
дальше?
Должны
дальше,
были защитить. Дальше. Защитить можно только военным путем. Чтобы наши войска оставались на законном основании, как сделать? На законном. Мы хотим оккупировать, на законном основании.
Оккупировать,
а за, на законном
аннексировать.
Основании. Для этого возможно было решение Совета Безопасности ООН. И мы
не было.
Мы, не было решения. Мы выходили, предлагали. Давайте мы с западными партнерами, мы говорили, найдем способ, каким наши войска могут сохраняться в Абхазии и Южной Осетии.
А им говорят, выполняйте.
Они сказали, пошли прочь.
Нет, они сказали, ничего выполняйте не сначала нет, подписанное нет, соглашение. Подписывали
нам
Саркози.
Основание,
Саркози
закон.
Подписывали?
Конечно.
Не, так и что, почему не выполнили?
Основание там пребывания. Ну, этих законных оснований исчезли. Мы сказали, давайте мы будем подписанное соглашение считать договором. Они сказали, нет. Не будет. Мы предложили в Совбезе ООН это соглашение. Нам сказали, нет, не будет. Мы говорим, как? Мы подписали, все подписали, давайте. Нам сказали штаты, не будет этого соглашения.
Войска надо было вывести.
Не будет никаких законных оснований. Мы сказали, ну хорошо.
На линию предшествующую конфликту. Сами подписали.
Другие предпосылки создадим правовые, которым является межгосударственный договор. Вот мы его создали.
Северный
Кипр. Теперь
про
территориальную целостность. И Чечню.
Так.
Мы сохраняли территориальную целостность Российской Федерации, потому что Чечня была в составе Российской Федерации, Российской империи порядка
150 лет. И Абхазия с Южной Осетией.
Абхазия с Южной Осетией никогда.
С 20-го года.
Дня.
С 20-го года.
Дня.
С 18-го.
Ни одного
с 18-го.
Дня. Ни одного дня.
В составе Грузинской Демократической Республики.
Она не была в составе независимой Грузии.
Была?
Ни одного дня.
Ну, слушайте, вы лжете, и
всегда,
это большая ошибка.
Они всегда воевали. И всегда... Они, абхазы, осетины, всегда воевали.
Криком не возьмете.
Криком не возьму.
Так, ладно, хорошо. Про минусы у вас есть минута еще до новостей.
Минус.
То, что назвал Рыжков. Ответьте Рыжкову.
Минус, нет, минус, конечно, это... Ну, вот насчет того Хельсинки, все давно разрушено американцами. Володя, вашим другом Диком Чейни, который вы встречались, это главный преступник.
Откуда у вас сведения, что мой друг?
Ну, я так выражаюсь.
А то есть вы просто фантазируете?
Да.
Так я вам хочу сообщить, слушайте, что вы не правы.
Хорошо.
Я с ним встречался, как и с многими другими лидерами
Хорошо.
Разных стран.
И с вами встречаюсь.
И Китая,
Сергей
и Европы. Он
Хорошо.
Не является моим другом.
Хорошо.
Скорее, вы работали в Карнеги, скорее он ваш
Хорошо.
Друг.
Да. Вот. Хорошо.
Вы получали американскую зарплату одно время, я никогда не получал.
Да, было дело.
Ну вот.
Значит, ну, вот, покайтесь,
Хорошо. Хорошо, что он не ваш друг, но он главный военный преступник. Вот сейчас. Это главный организатор
его
войны
не судили,
в Южном Кавказе.
Но я вас прошу.
И они хотят спровоцировать и цементировать холодную войну с Россией. Вот главная угроза. Есть еще угроза. Я вам скажу честно. Это огромная угроза. Они хотят, как они скинули сначала Чейни, кинул грузинский народ, значит, под гусеницы российских танков, зная прекрасно, чем все это закончится, да? Сейчас они готовы кинуть украинский народ в эту топку. Они готовы сейчас спровоцировать максимальную дестабилизацию в Украине, да, с целью, чтобы, так сказать, максимально все-таки поссорить. Запад сейчас, европейские страны, они не готовы выступить на жесткой антироссийской позиции за Грузию. Понимают, что сумасшедший Саакашвили, понимают, что он преступник. Каждый из европейских политиков про себя это прекрасно знает. А из-за Украины они могут по-настоящему задергаться.
Сергей Александрович, нам придется
Украину,
прерваться
да.
на выпуск новостей.
Это самая главная угроза.
И я подозреваю, что, конечно, самый адекватный ответ Запада на сегодняшнее безобразие было бы принятие Украины в НАТО. Но мы это обсудим после выпуска новостей «Радио Свобода». Сергей Марков и Владимир Рыжков в нашем эфире будут после этого выпуска. А я напомню, что в 22 часа по московскому времени радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. О Грузии и Соединенных Штатах.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Соответствующие указы подписал президент России Дмитрий Медведев. Он уже поручил МИД России установить с республиками дипломатические отношения. Страны Запада осуждают решение России о признании Абхазии и Южной Осетии. С осуждением выступили госсекретарь США Кондолиза Райс, канцлер ФРГ Ангела Меркель, руководители ОБСЕ и НАТО. Глава МИД Великобритании Дэвид Миллибенд призвал к формированию широкой международной коалиции против российской агрессии в Грузии. Грузия ранее заявила, что считает решение России неприкрытой аннексией. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Москву не пугает перспектива новой холодной войны в связи с признанием России Абхазии и Южной Осетии. После объявления о признании России независимости двух республик, местные жители вышли на улицы поздравлять друг друга. Корабли Черноморского флота готовятся переправить на российскую территорию военнослужащих, вооружение и военную технику из Абхазии, сообщает Генштаб Вооруженных сил России. В Ингушетии в результате обстрела погиб военнослужащий внутренних войск МВД, еще один ранен. Судебные приставы арестовывают имущество оппозиционного политика Эдуарда Лимонова. Во вторник приставы начали опись вещей в его московской квартире. Лимонов по решению суда должен выплатить 500 тысяч рублей мэру Москвы Юрию Лужкову. В американском городе Денвер, штат Колорадо, проходит съезд Демократической партии, на котором, как ожидается, сенатор Барак Обама будет официально объявлен кандидатом в президенты. Северная Корея заявила о приостановке демонтажа своего ядерного оборудования.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии депутат Государственной Думы России, фракция «Единая Россия» Сергей Марков и независимый политик Владимир Рыжков. Я думаю, чтобы нам немножко, чтобы остудить страсти, надо подключить слушателей. Они обычно разумнее, чем политики. Олег из Белгородской области, пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям.
Здравствуйте, вопрос здравствуйте. Сергею Маркову.
Сергей Александрович, пожалуйста.
Про сталинских депутатов в народе говорят «боялись». Про нынешних депутатов продались. Вопрос к Маркову. Что, по-вашему, позорнее и сколько нынче стоит гражданская совесть? Вопрос Рыжкову. Он как историк, что может сказать о том, думают ли осетины и абхазы, что будет с их народами, когда произойдет падение путинизма, когда придет его крах и от него Россия откажется? Спасибо.
Ну, Сергей Александрович, пожалуйста, намекают на то, что вы единогласно голосовали все, что бывает действительно в эпохе тоталитарные.
Знаете, к сожалению, это чаще бывают эпохи предвоенные. Вот мы видим, что немецкий парламент голосовал, то есть вполне свободно и перед Первой мировой войной голосовал единогласно, даже оппозиция, даже социал-демократическая оппозиция. И Российская Государственная Дума перед Первой мировой войной тоже достаточно консолидированно голосовала.
Было меньшинство.
Кроме маленькой фракции вот этих самых.
Социал-демократов.
Да. Значит, к сожалению, вот это очень тревожная вещь, да. К сожалению, нас втравливают в войну, да. Сейчас в информационную войну, в политическую войну. Мы должны максимально избежать этого. Понятно, что наши западные партнеры чего боятся? Они боятся, что будет происходить как бы милитаризация России, что Россия будет использовать те же методы для решения своих других проблем на постсоветском пространстве, которые она использовала сейчас.
Советские методы.
Да нет, это не советские методы, американские.
Но боятся они.
Американские.
Боятся.
Они боятся советских методов. Но способы там используем американские такие немного. Хотя очень чуть-чуть, да, конечно, если сравнить. Используем 10% американцев.
Ну, американцы, конечно, не убивали 100 тысяч в каком-то своем штате. Да не убивали.
Мы 100 тысяч тоже
Владимир
не
Рыжков
избежим.
Ответит.
Мы 100 тысяч тоже не избежим. Все-таки можно я договорю? Да. Михаил, вы меня все время перебиваете.
Я думал, вы закончили.
И пытаетесь обливать грязью. Да
вас облить грязью невозможно. Вы можете это сделать самостоятельно. Владимир Рыжков, пожалуйста.
Да, правда, дадите договорить.
Ну, вы не склочничайте. Вы говорите по сути.
Дайте договорить. Так вот, все-таки главная угроза сейчас все-таки нас втянут в эти дела, еще раз повторяю, и важнейшая угроза на 100 раз больше, это если будут развязывать американцы гражданскую войну в Украине, в которую вынуждены будем вмешаться мы, и вмешается НАТО. Вот столкновение России и НАТО по полной программе из-за гражданской войны в Украине, которую готов развязать Ющенко, вот это главная угроза.
Ну, эскалация уже, к сожалению, идет, потому что сейчас уже в Черном море не один Черноморский флот, а уже 2 флота, потому что там уже находится НАТОвский флот.
А еще украинский есть.
Да, украинский, но не такой большой. А в принципе, вот то, что там сейчас Черноморский и НАТОвский флот, это уже прямое соприкосновение, которого не было, наверное, с момента распада СССР. Первое такое. Вот. Что касается вопроса, то как историк я скажу 2 вещи простые. Первое, что, как правило, самое глупое решение принимается именно единогласно. Это история всех народов показывает, и самые катастрофические. Это, как раз, кстати, верный признак. Если что-то принимается единогласно, то жди беды. Когда разум отказывает, побеждают какие-то эмоции, эйфория. Второе, вот у нас есть много разногласий с Сергеем. Есть одно сходство, что все равно проблему абхазов и проблему осетин надо решать. И это не проблема только России, не проблема только Грузии, это проблема всего мира. И, кстати, Саакашвили сегодня в интервью Financial Times, которое только что вышло, это признал. Когда ему был задан вопрос о том, что как теперь решать вопрос с этими народами, он сказал, это уже не мой вопрос, не вопрос грузин и не вопрос русских, это вопрос всего мира. Здесь, кстати, он разумную вещь сказал. Вот в данном случае, что это вопрос всего мира.
И на мой взгляд, нет, он имеет в виду, что весь мир должен наброситься на Россию.
Нет. Вот он говорил о статусе абхазов и осетин. В данном случае это вполне здравое заявление. И вот здесь, как мне кажется, в чем наша ошибка? Мне кажется, Сергей, вы правы, что в Совбезе был блок. Вы правы, что американцы совершенно на сегодняшний день, и эта администрация Буша-Чейни, совершенно не склонна идти на какие-то с нами компромиссы, к сожалению, к огромному. Но у нас были союзники потенциально. Мы могли найти союзников по диалогу, по статусу Абхазии и Осетии, французы. Они были готовы, Саркози это подписал. Шестой пункт плана как раз ровно об этом, что нужно начать международный диалог по статусу. За Францией мы могли бы подтянуть еще минимум треть минимум стран Европейского Союза. Нас бы 100% поддержали все страны СНГ, если бы мы давили сейчас по шестому пункту, по диалогу по статусу. Нас бы поддержал точно Китай и так далее. Что сделали мы? Мы пошли по самому быстрому, легкому пути. Признать немедленно, но тем самым мы сами отвергли шестой пункт. То есть мы опять проявили непоследовательность. Это то, с чего я начал. Мы всю жизнь стояли за Совбез ООН, за ООН и за Хельсинки. Сегодня мы его отбросили.
Владимир, если бы Россия Косово признала одновременно тогда, что это был бы уже переход к другой логике?
Это уже перебор. Абхазия и Южная Осетия имеют больше прав на независимость,
можно я закончу?
Значительно больше.
Коллеги, я закончу. Ладно. Дело в том, что, на мой взгляд, вся наша игра дипломатическая должна была быть построена вокруг шестого пункта. Он ключевой. Более того, под ним подписался Медведев, под ним подписался Саркози, под ним, подчеркиваю, подписался Саакашвили, и под ним подписались какой-то и багаж. Это означает, что вокруг шестого пункта, под давлением, безусловно, но было достигнуто согласие. Я думаю, что Саакашвили был не в восторге, когда он это подписывал. Что сделали мы? У нас была реальная возможность сколотить международную коалицию, создать плацдарм для обсуждения этого вопроса. Сергей правильно вопрос поставил. А кто бы на время создания коалиции защищал бы там людей, да? Да наши бы и защищали. Просто нужно было выполнить пятый пункт этого соглашения. Хотя бы на 90%. А как его можно было выполнить? Действительно, вывести 58-ю, вывести Псковскую, но оставить достаточный контингент и в Абхазии, и в Южной Осетии, чтобы пресечь возможные провокации. И Госдума, Совет Федерации это поддержали бы. То есть усиленный контингент. И это могло бы стать частью пакета. И Саркози бы это поддержал, потому что в этом пункте было записано, что мы вправе были принять дополнительные, помнишь, да, Сергей, дополнительные меры безопасности. В итоге, мой вывод, мы совершили сегодня, возможно, я надеюсь, что это не так, но возможно, грубую стратегическую ошибку. Потому что впервые за много лет у нас была возможность, опираясь на пятый пункт и на шестой пункт соглашения Медведев-Саркози, начать сколачивать коалицию широкую. Даже Украина бы в это пошла. Потому что там есть наши сторонники, есть силы, на которые мы могли бы опереться. Не-не-не, там есть люди,
Юлия
которые
Тимошенко
бы нас поддержали. И Тимошенко могла бы поддержать,
Россия.
И Янукович мог бы поддержать.
Янукович уже
поддержал.
Ющенко
остался бы в меньшинстве. Что сделали мы? Мы пошли самым грубым путем. Мы сегодня признали и начисто отвергли шестой пункт сами. И начисто отвергли возможность такой коалиции. Теперь Милибенд, министр иностранных дел Великобритании, заявляет, мы будем сколачивать антироссийскую коалицию. И он уже летит в Киев. И уже началась консолидация на антироссийской платформе. Поэтому я повторяю, что вот ты правильно сказал, Сергей, что мы заплатим дорогую цену. Но что сегодняшнее решение более дешевое, чем другие. Я не согласен. Вот я только что в эфире описал другую линию поведения России, сколачивание коалиции, втягивание международного сообщества в дискуссию о статусе, поиск союзников, которые бы было бы десятки стран, я подчеркиваю. У нас бы союзников по шестому пункту было бы больше, чем сегодня стран, признавших Косово. По-моему, 43. Больше было бы союзников и в Совбезе ООН, и в международном сообществе. А сейчас действительно мы скатываемся в изоляцию. Поэтому еще раз повторю, вот это бездумное ваше вчера голосование, без обсуждения альтернатив, и сегодняшнее решение, ты еще не пришел в студию, я сказал, что эмоционально я его понимаю, морально я его понимаю. Я понимаю, что люди должны быть защищены. То, что произошло, недопустимо. Но это, по-моему, не самый лучший вариант, и наше руководство не просчитало всех сценариев оптимально.
Владимир Александрович, ну как, ну, же, без, как же без союзников? Подождите, ну вот Иран, Иран, Ирак там какой-нибудь... Нет, Ирак скорее, ну, нет, а вот Венесуэла, КНДР, ну, Сирия, что,
это не,
Ливия,
это
они поддерживают. Это, ну, ухудшатся отношения с Грецией, Сирией,
Китаем, Азербайджаном. Я не хочу оскорблять никакие народы, тем более ливийский народ, который много чего пережил, венесуэльский народ, который делал свой выбор, кстати говоря, демократическим путем, отвергнув сейчас вот референдум по Чавесу и так далее. Иран, который сейчас находится в сложной ситуации, я не хочу никого обижать. Я говорю о другом, что для того, чтобы решать крупные международные вопросы, надо сколачивать коалиции. Американцы перед тем, как признать Косово, они сколько? 11 лет работали. 11 лет работали, причем не было сначала такого мнения, что да, надо, даже в Западной Европе. Это была гигантская дипломатическая работа. А я теперь задаю вопрос нашему МИДу. Я, кстати, Сергея Викторовича Лаврова очень уважаю, считаю его профессионалом и очень сильным министром. Но что сделал наш МИД за последние недели, начиная с 8-го? Где консультации, где челночные выезды, где активная дипломатия? Что,
пропагандой занимаются.
Подождите,
очень активно.
Пропагандой должны заниматься другие люди, специально для этого обученные.
Вот Сергей Александрович у нас
МИД, не надо. Понимаете, а МИД должен заниматься дипломатией, МИД должен сколачивать коалиции, МИД должен разъяснять позицию. Мне кажется, у них просто не хватило сил, времени, людей, не знаю, ресурса, чего. Но в итоге оказалось, что когда сегодняшнее решение принято, мы почти в одиночестве в мире.
Сергей Александрович, где союзники? Где союзники, знаете, России?
Нет, здесь союзников особенно быть не должно. Значит, ну вот с этим и с этой
логикой... Правда, Рамзан Кадыров приветствует, да?
С этой логикой вот, Володя, я согласился бы, да? Мне кажется, что поменьше дергаться надо, да? Поменьше нервничать, поменьше резких движений. Спокойная, системная работа. Кстати сказать, вот то, что сейчас вы говорите, вот мы действительно оказали там вокруг нас сформированное американцами кольцо враждебных, управляемых извне режимов, к которым относятся и Саакашвили, и Ющенко, и Прибалты.
Да, это Россия сама все сделала.
Ничего, Россия сама, конечно, согласна,
надо
полностью
было
сделала.
Лезть
надо
в
было
оранжевую
лезть.
Революцию.
Надо было лезть.
Да?
Да, я все
да
время говорю, бюджет на оранжевую революцию был колоссальный. Если бы был бюджет хотя бы в 10 раз на оранжевую контрреволюцию, поверьте мне, победила бы контрреволюция.
Вы с Павловским бы не справились и 100 раз, если бы у вас был больше бюджет. Слабы вы, понимаете? И это показала вам, эта история.
Это вам так кажется.
Вы только с российским народом, когда вы контролируете
это
все телевидение, можете так обращаться.
Это вы мечтаете о том, что мы слабы оказались.
Не волнуйтесь,
да? А мы слабы не
так
окажемся.
Про союзников расскажите.
Россия поднимается и будет подниматься.
Пока она так стоит вот, не нужно, очень удобной позе.
Нужно, должна быть системная, спокойная работа. Причем должна быть современная дипломатия, которая современная внешняя политика, которая включает в себя не только чисто дипломатию. И не только чисто военно. Я много раз говорил о том, что нам нужно готовить современную армию 21 века. Если кто-то думает, что 21-я армия 21 века – это высокоточное оружие, он ошибается. Армия 21 века называется «Центры, фонды и институты». Вот с помощью какой армии американцы завоевают прежде всего мир. А там, где они используют армию 20 века, даже сами высокоточными ракетами, как в Ираке, они полностью проваливаются. А там, где они используют армию 21 века, центр фонда института, как в Украине и Грузии, они полностью побеждают. Мы должны научиться проводить вот эту современную политику 21 века. Поменьше резкости, поменьше истерик, поменьше, так сказать, психов всяких, да. Спокойная, системная работа. Тем более, что наши интересы, интересы Евросоюза в базовых отношениях совпадают. Мы за мир и безопасность на европейском континенте. За то, чтобы были как бы учет различных интересов. А здесь даже Соединенным Штатам совпадает, потому что, еще раз повторяю, я уверен, что Дик Чейни — это не просто военный преступник, ответственный.
Слушайте,
за...
Слушайте, я вас прошу, ну прекратите да выругаться.
Почему я...
Потому что...
Дик Чейни будет сидеть в тюрьме.
Давайте мы, слушатели, послушаем.
За
Александр из, Александр из Вологды сейчас задаст вопрос Сергею Маркову.
Страха.
Александр, задавайте вопрос.
Здравствуйте, я Сергею. Тут у меня тоже есть вопрос. Это мне непонятно, каким образом это вот деньги туда поступали через Думу в эти непризнанные республики. Это первое тут это все. Теперь, значит, теперь мы это, значит, признали, теперь нам эту ношу придется тащить. Эту хватит, ее никуда не денемся. И еще у меня. Мы же сейчас, как Сергей тут и говорит, уже мы с колен-то встали. Сергей, ты соврать-то мне не дашь. Мы же ни одного товара вот из тысячи, которые нас окружают, как человека обыкновенного, не производим нормально, чтобы вот на мировой рынок выйти. Ни чайников, ни телевизоров, ничего. Ну, в ужасном положении.
Нет, нефть и газ. Нефть и газ – это самое главное в жизни. Александр, все, Сергей Марков отвечает.
Знаете, согласился вот со слушателем, действительно, мы не стали пока с колен, да, мы только-только начинаем вставать. А, у нас есть уже экономический рост, но мы до сих пор не достигли того уровня жизни, который был в последние
годы. Фондовый рынок вот рухнул
при
сегодня.
Коммунизме. Да, это не страшно восстановится. Ну, да. А вот то, что мы не до сих пор не достигли того уровня жизни, который был при коммунистах, вот это страшно. То, что у нас чудовищная разница между бедными и богатыми, то, что наши богатые, они не россияне.
Вам Газюганову надо.
Они свои миллиарды держат в западных банках, в натовских банках.
Сказал Сурков.
Да, правильно Сурков говорит, офшоры. Они в натовских банках, в
это
натовских
ваши соседи по Думе и по партии, между прочим.
Есть,
вы их прикладываете.
Есть, кстати, те, которые у нас пришли в Думу,
они с вами делятся.
Извините, нет, так. Нет. Они-то как раз работают на страну, понимаете? А вы бойтесь тех, которые ни в Думе не появляются.
Бойтесь равнодушных. Это самое главное.
Украли и убежали.
Так все-таки насчет вот кормления это. Вот этих самых замечательных двух республик.
Вы знаете,
волнуется слушатель.
Знаете, это наши люди. Не бойтесь кормить своих. Эти наши люди. Чем больше Россия...
Людей-то можно
тем
кормить. А как насчет земли? Ее, значит, обустраивать, а потом там все изменится.
Да не бойтесь обустраивать землю, на которой живут наши
они
люди.
Они же независимые.
Не надо предавать их.
Они же независимые,
они
вы
независимые,
сами говорите. Раз
но
независимые,
наши.
Пусть
они независимые,
кормятся сами.
Но наши.
А, вот так.
Да.
То есть Бантустан. Владимир Рыжков, пожалуйста.
Я хотел, мне кажется, что слушатель очень важный вопрос поднял. Это с каким балансом мы втягиваемся в новую конфронтацию? А надо называть вещи своими именами. Мы активно втягиваемся в новую конфронтацию с Европейским Союзом, с НАТО, с Америкой. И боюсь, что вообще по всей округе. У нас прибавится врагов после сегодняшних событий.
Владимир Александрович, но Сергей Марков, не боится,
я
этого хочет.
Сказать, что мы втягиваемся.
Нет, я этого не хочу.
Ну, на словах никто и... этого не хочет.
Да,
но,
я боюсь, я вам
но получается,
не
получается
войны.
Как у Черномырдина, как Виталий Степанович, который один раз сказал, что мы с президентом это не хотим, но мы это и делаем. Вот у нас мы ровно сейчас это. Так вот, я хочу сказать, что Советский Союз, нынешний, прошу прощения, Россия, но я не случайно оговорился. Не по Фрейду, это осознанная оговорка. Мы сейчас втягиваемся в новый виток конфронтации с на порядок худших стартовых позиций, чем это было во времена Холодной войны. Во-первых, население страны сокращается и в целом сейчас в два раза почти меньше, чем советское. Во-вторых, экономика по-прежнему меньше, чем советская. В-третьих, Советский Союз в гораздо большей степени сам себя обеспечивал всем необходимым. Вот у меня есть под рукой статистика, что на сегодняшний день мы импортируем 62% мясопродуктов от производства, 131% бакалеи, макарон, пряности детского питания, то есть больше, чем производим.
Алексей Гордеев уже заявил, что надо снизить объемы ввоза американской курятины.
То, что у нас министры сельского хозяйства, я пропускаю мимо ушей, говорят.
Да,
одежда,
люди.
Аксессуары 111%, фармацевтика 400%, то есть в 4 раза больше завозим импорта, чем сами производим. Легковые автомобили 140%, электроприборы, о чем вот говорил звонивший, 162% от производства. То есть фактически Россия в экономическом, в военном, я еще добавлю, геополитическом положении, потому что у Советского Союза были десятки союзников.
Лагерь
пусть,
был.
Пусть полудобровольный, но не совсем лагерь, это все было сложнее, потому что многие просто получали помощь.
Но в Европе это точно лагерь. Да?
В Европе по принуждению, а в Азии, Африке это была сделка, чаще всего. Экономическая сделка, военная сделка по оружию и так далее.
Но Венесуэла
сегодня, тебя поддержит. Сегодня, вот я еще раз повторю, я вижу две главных угрозы сегодняшнего решения. Стратегических. Первое, что мы выскочили из правового поля окончательно сегодня. Буш это сделал и американцы в 99-м году, когда начались бомбежки Югославии. Они соскочили с правового поля. Россия вышла из правового поля сегодня, 26 августа 2008 года. Все. Началась дикая игра. Джунгли. Все против всех. Так вот, вторая вещь, что в этих джунглях уже будут мерить по силе, да, Сергей? Уже не по праву, а по силе. Суда нет, правил нет, закона нет.
Вы только забывайте о том, говорить... что эти джунгли американцы сделали, к сожалению,
я не спорю,
я не спорю.
Я говорю о другом. Что мы говорили, нет, мы не в джунглях, мы в городе. По правилам движения. Теперь мы говорим, ладно, мы тоже в джунглях. А если мы в джунглях, ребята, тогда давайте считать баланс.
баланс экономический, баланс военный, баланс финансовый и баланс геополитический. Здесь мы в чистом проигрыше. Кто бы что сегодня ни говорил и кто бы что-то ни кричал. И я прогнозирую, что следующие 5 лет, Сергей, вот мы можем здесь обменяться, что будет делать коалиция, которая против нас сегодня создается. Эта коалиция будет раскачивать Кавказ, включая Чечню, дестабилизируя саму российскую территорию. Эта коалиция будет ускоренными темпами принимать Украину, Грузию в НАТО. И сегодня Ангела Меркель, казалось бы, наш ближайший союзник, Германия, сегодня именно Ангела Меркель заявила о том, что нужно в декабре принимать ПДЧ для Грузии и Украины. Это делает наш ближайший союзник и партнер. Это очень плохая
бывший,
вещь.
Бывший, наверное, уже.
Не, подождите, я просто говорю, я называю факты, я же ничего не фантазирую здесь.
Нет уже
следующее, Шрёдера. Что будет происходить? Следующее, что будет происходить? По разным причинам от нас будут откалывать страны СНГ, по разным траекториям это будет делать эта коалиция. И мой прогноз, Сергей, как говорится, каждую из нас можно поймать за язык, да? Потому что мы в эфире, это все останется в интернете тогда. Мой прогноз, что через 5 лет геополитическое положение России будет хуже, чем сегодня. Сегодня руководство страны заявляет, что мы улучшим наше геополитическое положение. Я утверждаю, просто нет времени для подробного анализа, но мой анализ говорит о том, что через 5 лет, несмотря на рост экономики, несмотря на рост резервов и так далее, но геополитически мы будем в худшем положении стоять на шахматной доске мировой, как говорит Бжезинский, чем сегодня.
Нет. В общем, получается, Сергей, можно я еще просто добавлю одну буквально фразу? То есть получается, что Россия сейчас схватилась вот за эти две маленькие территории, я как попытаюсь встать на вашу позицию империалиста, схватилась за эти маленькие территории и в то же время будет терять доминирование в пространстве СНГ. Разве это не так?
Нет, в России нет никакого доминирования в пространстве СНГ. Она уже давно окружена кольцом враждебных, управляемых извне режимов, которым навязана.
И Белоруссия, и Казахстан?
Нет, Белоруссия союзник, Таджикистан союзник, Киргизия союзник, Армения пока
союзник, просто никому не нужна. Да,
ну, понятно.
Ну, чтобы кто-то
так, хорошо,
помогал,
давайте насчет прогноза.
Значит, мне кажется, что ситуация будет хуже, не хуже, а все-таки лучше. Почему? Потому что мы, во-первых, впервые продемонстрировали, что мы готовы защищать своих. Не забывайте о том, что именно потому, что мы поднимались, нам был нанесен этот кинжальный удар такой, понимаете?
Гитлер пришли, тоже говорил об ударе в спину.
Пришли, так сказать,
немецкой цивилизации.
Пришли, блин, да невозможно. Извините, вот, невозможно. Вот, но я уйду сейчас из эфира.
Вот в чем
послушайте, Михаил,
если вы будете... Вы только что перешли на ненормативную лексику.
Я не пришел на ненормативную лексику. Я никогда не использовал и не буду в эфире использовать ненормативную лексику.
Это хорошее обещание.
Вы меня постоянно провоцируете.
Я вам задаю резкие вопросы, а вы обижаете.
Да не резкие вопросы,
вам нечего ответить.
Вы постоянно перебиваете меня посередине фразы.
Ну, не вам, хотите, есть, не, вам есть что
не
сказать,
хотите,
по сути?
Не хотите, я не буду говорить. У меня есть что сказать, по
ну,
сути.
Ну, замечательно, говорите.
Прекратите меня перебивать.
Зачем же вы кричите? Это обидно, что такой разумный человек вдруг выходит из себя, вот, когда ему нечего ответить. Понимаете? Сергей Александрович.
Михаил, наверное, я закончу на этом разговор. Это будет, я думаю, более... В таких
это ваше право.
В таких условиях
это ваше
я
право.
Не могу
вы вполне, вполне достойно защищали свою позицию, но, по всей видимости, ваше время закончилось. Вы можете теперь выступить на съезде «Единой России».
Извиниться.
К сожалению, мы не слышим вас в эфире. Владимир Александрович, я думаю, что мы продолжим разговор, а Сергей Марков закроет дверь. Я считаю, что мы можем говорить прежде всего о тех проблемах, которые возникли и внутри России. В частности, я думаю, что довольно серьезное было заявление о том, что Дмитрий Медведев перестал быть самостоятельной фигурой из-за этих событий. Поскольку, вот смотрите, одно время он выступал с разными тезисами о том, что свобода лучше не свобода, что реформа судебной системы в России будет, что будет борьба с коррупцией. В результате после войны на Кавказе ему приходится прежде всего говорить только об этом, о том, что вот сейчас будет делаться во внешней политике. То есть похоже, что вся программа хотя бы каких-то небольших либеральных реформ, она свернута.
Ну, здесь я только могу согласиться с этим, потому что волею обстоятельств изменилась на сегодняшний день полностью повестка дня. Вот, например, идет уже пару недель, когда началась война, идет колоссальный обвал российского фондового рынка, дешевеет самые такие священные коровы Кремля дешевеет на наших глазах, рушится стоимость «Газпрома», рушится стоимость «Роснефти», валится стоимость «Лукойла», других ключевых компаний страны, но никто даже это не обсуждает в руководящих кругах. Все обсуждают только военно-политические вопросы, геополитические вопросы и так далее. Это означает, что повестка дня в стране изменилась. То есть на смену социальным реформам, на смену экономическому росту, на смену борьбе с коррупцией пришла совершенно повестка дня другая. Это противостояние Западу, это геополитическая игра. Медведев сегодня делает заявление, что нас не пугает холодная война, потому что мы жили, как он сказал, в разные времена.
И ну, то есть это намек на то, что можно вернуться к старому.
Это намек на то, что мы готовы жить и в режиме холодной войны. Поэтому действительно, та сейчас внешнеполитическая конфронтация, те решения, которые сейчас принимаются, на мой взгляд, закрывают для нас практически наглухо какие-то шансы на модернизацию страны и на ее успешное развитие.
Интересно, что показалось, наверное, всему миру, что... Кто все-таки правит Россией? Вот Кондолиза Райс сказала уже о том, что господина Медведева испорченная репутация. Он человек, который не держит слово. То есть получается, что человек, который держит слово, это Владимир Путин. С ним будут разговаривать. А Владимир Медведев, Дмитрий Медведев будет произносить важные заявления, подготовленные ранее.
Дело в том, что действительно в какой-то момент произошла вещь, которая меня просто очень сильно удивила. Я был уверен и говорил даже об этом публично, что после того, как 12 августа в Кремле президентом России и президентом Франции Николя Саркози был подписан план из 6 пунктов, который мы сегодня уже неоднократно упоминали, в котором значилось, который на самом деле, сейчас вот говорят, что он там местами нечеткий, но в главном он достаточно четкий, что прекращается стрельба, что войска, вот это принципиальный пункт, 4-й, Грузии отходят на места постоянной дислокации, армия России возвращается на линию, предшествующую началу конфликта военного, это означает захребет.
Что не сделано было.
Что не сделано. Наши говорят, что это не сделано, потому что Грузия не сделала. Вот. Но невыполнение обязательств со стороны грузин не означает, что мы не должны выполнять свои обязательства.
Медведев сказал, наши войска выведены за пределы Грузии, кроме так называемой полосы безопасности. Но это же неправда.
Вот. Но в договоре, в соглашении не было понятия полоса безопасности. И вот здесь как раз и мы подставляемся под справедливые, к сожалению, упреки в том, что мы не держим слова. Вот. А сегодняшнее решение отбрасывает 6-й пункт фактически, потому что мы говорили о том, что нужен международный диалог по определению статуса Абхазии и Южной Осетии. Это, как я уже говорил, повторюсь, было подписано и Саакашвили, и Медведевым, и какой-то, и Багапшем, и Саркози. И теперь мы сами отбросили и 6-й пункт. То есть мы как бы де-факто не выполнили 5-й пункт соглашения и де-факто отбросили 6-й пункт соглашения. И естественно, что за последние 8 лет у России и так отвратительный имидж во всем мире. А я как раз сегодня почитал сообщения западной прессы, и это чудовищно просто то, что сейчас пишут о России. Просто чудовищно. Это наш имидж испорчен просто катастрофически вот сейчас в силу невыполнения, к сожалению, нами наших же обязательств. Поэтому здесь я еще раз повторю, что, на мой взгляд, мы входим сейчас в период очень тяжелого падения наших геополитических позиций, и последствия будут очень долго намокаться.
Спасибо, Владимир Рыжков. В эфире также был Сергей Марков.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Произойдет ли дальнейшая эскалация конфликта на Кавказе? О признании России суверенитета Абхазии и Южной Осетии говорим с очевидцем недавних трагических событий, журналистом Юлией Латыниной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио.